23-й вечер. Почти через год после этого последнего вечера барон Мюнхгаузен, который провел все это время в путешествиях и вернулся на родину только накануне, неожиданно вошел в ту комнату гостиницы, где он так часто рассказывал о своих приключениях. Его встретили бурные приветствия всех собравшихся, и его закидали вопросами. Как ему жилось, что он повидал, где был так долго и откуда приехал теперь. «Любезные господа, друзья и товарищи», — начал барон, улыбаясь, — «когда тебя закидывают дюжиной вопросов, то приходится выбирать какой-нибудь один из них, иначе не знаешь, с чего начать и чем закончить. Поэтому я расскажу сперва, откуда я приехал. Не испугайтесь, если услышите. Из страны индейцев, из Америки. Да, господа, я приехал из Америки, которую за последний год исколесил вдоль и поперек, пока моя жена жила в Париже у своей тетки, герцогини Бле. Америка — это непонятная волшебная страна. Хотел бы я побывать там до того, как о ней узнала Европа, когда этот материк находился еще в совершенно первобытном состоянии. На освоенной территории проложены такие дороги, по сторонам которых справа и слева лежат два бесконечно длинных железных бруска, и по ним мчатся движимые лишь силой пара сцепленные в ряд фургоны. Это называется железная дорога. Через каждых 5 или 10 английских миль устроены места для остановки, так называемые станции, которые подчинены маленькому царьку, носящему имя начальника станции. Однажды такой железнодорожный поезд остановился у какой-то станции. Я хотел войти в него и уже стоял в дверях вагона, когда начальник станции по каким-то ему одному известным соображениям стал тащить меня назад, утверждая, что я должен ехать в другом вагоне, предназначенном для перевозки негров, которые служат там лакеями. Слово за слово, начальник станции перешел все пределы грубости, и я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения. Там, за морем, многое иное — люди, животные и даже стихия. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря. Вихрь подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев, и мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, и все наши спутники. Вокруг также валялись отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас же сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи, вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда, и когда я, повинуясь неопределимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку, полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. Прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился. Его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица: «На ветер надеяться, без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии, на острове Куба, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику. Но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ. Когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. В Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл и вечером в жокей-клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей, и пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кольвином, и мы в назначенное время явились в условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка дрожа повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Ну, вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей, а кухарке за пережитый ею ужас я даю 2000 рублей. Довольны ли вы, мистер?» Разумеется, тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте. С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл!» И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи, уже 20 раз я собирался спросить вас, помните ли вы еще генерала Скрбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился с ним в Варшаве во время моего первого путешествия в Петербург, и он поразил меня своей серебряной пластинкой в черепе, которую он поднимал во время попоек, чтобы выпустить винные пары. По вашим дружеским кивкам я полагаю, что все вы хорошо помните его. Ну, я должен еще рассказать вам, какого странного заместителя имел однажды этот генерал. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скрбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов. Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. мы набрали, видимо-невидимо, кедровых орехов, которые, впрочем, не в моем вкусе. Когда все мешки были почти наполнены, мы услышали странное ворчание. И, взглянув в ту сторону, увидели громадного медведя, который уже почуял запах орехов и, не церемонясь, влез на телегу. Медведь сунул лапу в ближайший мешок и напихал полную пасть орехами. Крестьянин разинул рот, выпучил глаза и стал почесывать у себя в затылке. «Черт возьми!» — горько сожалел я. «Как это я оставил в телеге ружье?» Медведь сидел возле самого ружья и, спокойно закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски: «Но! Но!» — и та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади, и когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали насмотр генерала Сгрбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все пехота, конница и стрелки, саперы и пушки выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул: «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн, всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули: «Ура! Да здравствует его превосходительство генерал Сгрбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног на землю. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась, и схватился одной рукой за куцый хвост мишки, чей-то отдельный голос крикнул еще раз: «Ура его превосходительству генералу!» Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием: «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Сгрбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь с кедровыми орехами!» Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил: «Насколько мне известно, из медведя за его дерзкую попытку выдать себя за его превосходительство сделали чучело, и его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда, то вы найдете его в тамошнем зоологическом музее».